Для Петра не могло быть неясно, что удары Шафирова направлены не столько на Писарева, сколько на человека, стоявшего сзади его, которого обер-прокурор был только верным слугою. Первый пункт был направлен против военной коллегии, но президентом ее был светлейший князь. Второй пункт был прямо направлен против Меньшикова. Враги Шафирова, кроме непосредственных писем к императору, действовали через императрицу, через Макарова. Действовали и против Ягужинского, который был не на стороне светлейшего князя. Ягужинскому по его характеру не хотелось кому-нибудь кланяться, от кого-нибудь зависеть. Вероятно, не без соображения с этим характером Петр и назначил его генерал-прокурором. Писарев писал к тайному кабинет-секретарю. «Прежде всего послал я к вам обсиденье Павла Ивановича Ягужинского в Сенате об одном месяце. Ныне же посылаю и на прочие три месяца, из которых изволишь усмотреть, что во многие дни в Сенате не бывал, а в иные был по часу и полчаса, а то все чинилось от частых кампаний от лукавства Шафирова и от его единомышленников, подобных ему, ибо всегда ему предлагали, что изволь веселиться, а дела будут исправлены, а мне многожды сказывали, что на мне тех дел не взыщется, что чинилось при Павле Ивановиче, и ему лукавством говорили, чтоб мне при нем ничего не говорить, чем его на пущую злобу на меня привели». Положение Шафирова было плохо вследствие дела о братнем жаловании. Скоро оно еще ухудшилось вследствие сцены, происшедшей в Сенате 31 октября. В этот день слушалось дело о почте, дело личное для Шафирова, который управлял почтою. Во время рассуждения сенаторов входит Шафиров. Обер-прокурор говорит ему, что господа сенат слушают и рассуждают о почтовом деле, которое лично до него касается. И потому он должен выйти вон, по указу ему быть не надлежит. «По твоему предложению я вон не пойду. Тебе высылать меня непригоже», — отвечает Шафиров. Обер-прокурор снимает со шкафа доску, на которой наклеен был указ, предписавший судьям выходить при слушании дел о родственниках их, и читает указ. «Ты меня, как сенатора, вон не вышлешь, и указ о выходе с родником к тому не следует», — говорит Шафиров и предлагает сенаторам, что он почтою был по его императорского величеству указу пожалован во всем, как Виниус и его сын, о чем известно графу Головкину и князю Меньшикову, и этого дела без именного указа решить им невозможно. Канцлер граф Головкин, давно непримиримый враг Шафирова, говорит, что такого именного указа нет, дело решить можно, и Шафирову выйти вон надобно. После долгих разговоров опер-прокурор предлагает сенаторам, что приказали, наконец, сделать так, как указ повелевает. «Что ты об этом предлагаешь?» — кричит ему Шафиров. «Ты мой главный неприятель, и ты вор. И меня ты вором называешь, и письменно протестовал, будто я государя обманул». Тут заговорил светлейший князь вместе с Головкиным, что если в Сенате обер-прокурор вор, то как им дела отправлять? Скорняков Писарев объявил, что ему оставаться больше нельзя. «Напрасно на меня гневаетесь и вон высылаете», — кричал Шафиров. «Вы все мне главные неприятели. Светлейший князь за Почепское дело, а на графа Головкина у меня многое челобитие самому государю и в Сенате, и потому вам об этом приговаривать не надлежит». «Ты, пожалуйста, меня не убей», — говорит ему Меньшиков. «Тебя убить, ты всех побьешь», — отвечал Шафиров. Меньшиков объявляет, что, по словам Шафирова, он всех побьет. «Я не говорю», — отвечает Шафиров, — «что ты всех побьешь, но можешь всех побить. Я не помервалил тебе в Почепском деле. И зато на меня от тебя злоба. Только я за тебя, как волконский князь Матвей Гагарин, петли на голову не положу». Тут Меньшиков, Головкин и Брюс вышли из Сената. Долгорукий, Голицын, Матвеев и Шафиров остались и объявили, что намерены слушать дела, но оберпрокурор объявил, что присутствовать не будет, потому что Шафиров при всех называл его вором. 2 ноября в отсутствие Шафирова Меньшиков подал мнение, что Шафиров за противозаконные его действия должен быть отрешен от Сената. Сенаторы решили принять и записать предложение и доложить, когда приедет государь. 13 ноября явился в Сенат Шафиров и просил, чтобы сообщено было ему, какая учинена резолюция по предложению Меньшикова на его счет. Оберпрокурор отвечал, что ему дадут знать об этом, когда приговор будет закреплен, а теперь надобно слушать очередные дела. «Пожалуйста, ты со мной не говори, у меня с тобою ссора», — отвечал ему Шафиров. «Надобно слушать дела», — повторял оберпрокурор. «Мне велено вас в этом понуждать. Вот указ». «Боже милостивый, мне тебя слушать», — сказал Шафиров. 15 ноября опять была перебранка между Шафировым и Скорняковым-Писаревым. «Да будет вам известно», — говорил Шафиров сенаторам, — «что оберпрокурор никогда ни о чем не дает мне говорить и теперь сердится на меня за то, что я напомнил о запущении дел в надворном суде. Да будет известно, что барон почти каждый день в делах помешательства чинит», — говорил оберпрокурор. Шафиров предлагал, чтобы мнение на его счет Меньшикова запечатать или заручить, чтобы его в чем-нибудь не переменили, и вставший примолвил, намекая на Меньшикова. «Я в подряде не бывал, и шпага с меня снята не была». Для решения дела ждали возвращения государя из персидского похода. 9 января 1723 года Петр прислал указ господам сенату. «Доносили нам письменно в дороге, возвращающемуся из Персии, обер-прокурор Писарев на барона Шафирова, что он, когда дело его слушали о почте, вон по указу не вышел и назвал его вором, также и в иных делах противных». А барон Шафиров на него писал, и на некоторых из сенату, что «делает по страстям противно указу, которое дело ныне буду разыскивать», что надлежало вчинить в Сенате. Но понеже оба объявили противных себе в Сенате, Шафиров двух, князя Меньшикова и графа Головкина, а Писарев глухо, Шафировых друзей, которому велить именовать, дабы с обеих сторон противным их всем розыску не быть. Так уж объявить им, что при том розыску, как в доношениях, так и в ответах, все писали или говорили о материи одной, о которой доносители ответствовать будут на один токмо тот пункт, о чем спрашивают, а о другой бы материи отнюдь бы не упоминали под жестоким осуждением. И ежели что им каждому для оправдания какие списки из каких дел понадобятся, давали безвозбранно. Спрошенный по этому указу Писарев отвел князей Григория Федоровича Долгорукова и Дмитрия Михайловича Голицына. Суд, названный Вышним, был назначен из сенаторов Брюса, Мусина, Пушкина и Матвеева, из генералов Бутурлина, Головина, Дмитриева, Мамонова, бригадира Воейкова, полковника Блеклова, гвардейских капитанов Бредихина и Баскакова. Князья Долгорукий и Голицын, как свидетели, показывали в пользу Шафирова, но Меньшиков, Брюс, Головкин, Мусин, Пушкин и Матвеев показывали в пользу Скорнякова-Писарева против Шафирова. Долгорукий и Голицын из свидетелей сделались подсудимыми, ибо они вдвоем подписали указ о выдаче лишнего жалования Михаиле Шафирову и утверждали, что Шафиров мог оставаться в Сенате во время слушания и рассуждения о его деле. Шафиров, видя, что оправдан быть не может, написал письмо государю. «Припадая к стопам ног вашего императорского величества, слезно прошу прощения и помилования в преступлении моем, понеже я признаю, что прогневил ваше величество своим дерзновением в том, что по высылке обер-прокурора из сената не вышел, так уж что дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву, секретарю, в приговор брата своего», о выдаче ему жалования на третью треть по указу, разумея то, когда о той выдаче указ повелевает, и в том преступлении своем не могу пред вашим величеством никакого оправдания принесть, но молю покрыть то мое беззаконие кровом милости своей, понеже клянусь вышним, что учинил то бесхитростно. Помилуй меня, сирого и никакого помощника, кроме вашего величества, неимущего». Князь Голицын написал: «Про указ о высылке судей при слушании дела о родственниках их ведал и говорил только с господами сенаторами разговором, и то сущую своею простотою, а не против указу, и в том прошу вашего императорского величества милостивого прощения». Князь Долгорукий отвечал, что про указ, что при слушании дел сродникам не быть, аккуратно и памятно он истинно не слыхал, понеже он и указ состоялся без него, а если б он о том указе обстоятельно был сведом, то было ему и самому в пользу, понеже по причине свойства с бароном Шафировым мог бы он в слушании о почтовом деле выписки вон выйти и тем всех трудностей избыть, да и другие сенаторы Шафирова вон не высылали. Однако он, князь Долгорукий, сие объявляет не для оправдания своего, понеже должно быть ему те указы обстоятельно ведать, и в том просит от его величества милостивого прощения, дабы напомнены были прежние его рабские службы. Суд приговорил Шафирова к смертной казни по смыслу указа от 17 апреля 1722 года, дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не против регламентом, не отговариваясь ничем, ниже толкуя инако, буди же кто онный указ приступит, под какую отговоркую не есть, то яко нарушитель прав государственных и противник власти казнен будет смертью без всякие пощады, и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впадет. Кроме поведения своего в сенате и выдачи лишнего жалования брату, Шафиров был обвинен в трате государевых денег на свои расходы во время поездки во Францию. У полковника Воронцовского взял заклад деревню под видом займа, не дав ему ничего денег. 15 февраля рано утром Кремль уже был наполнен народом. В тот день назначена была смертная казнь сенатору и подканцлеру Шафирову. Осужденного в простых санях привезли из Преображенского приказа. По прочтении приговора сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекрестился, встал на колено и положил голову на плаху. Топор палача уже взвился на воздухе, но ударил по дереву. Тайный кабинет секретарь Макаров провозгласил, что император в уважении заслуг Шафирова заменяет смертную казнь заточением в Сибирь. Шафиров поднялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. В сенате, куда привели Шафирова, старые товарищи жали ему руки и поздравляли с помилованием. Но Шафиров оставался в мрачном расположении духа. Говорят, что когда медик, опасаясь следствий сильного потрясения, пустил ему кровь, то Шафиров сказал: «Лучше бы открыть мне большую жилу, чтобы разом избавить от мучения». Многие, особенно двор герцога Голштинского и министры иностранные, искренне жалели о Шафирове, расхваливая его честность. «Правда», — говорили, — «он был немного горяч, но все же легко принимал делаемые ему представления, и на его слово можно было вполне положиться». Петр освободил Шафирова и от ссылки в Сибирь. Он содержался в Новгороде под строгим караулом, так что и в церковь не позволено было ходить. Семейство находилось при нем. На содержание им давали 33 копейки в день. Но и Скорняков-Писарев не торжествовал. Петр нашел его поведение в сенате незаконным и неприличным, и разжаловал в солдаты с отобранием деревень. Но Петр не любил терять способных людей и определил бывшего оберпрокурора надсматривать за работами на Ладожском канале. И здесь Писарев имел несчастье заслужить неодобрение государя, что видно из резолюции Петра в мае 1724 года. Сказать, что он за дерзновение брани в сенате довольно наказан, и старый чин достоин был бы, но в канальном деле потачка и недосмотр. Того ради за онную вину тому себя учинил недостойным. Но для нынешнего торжества, коронация императрицы и обличение Шафирова дается чин полковничий и половина взятых деревень. У Долгорукова и Голицына отняты были чины, сказан им домовой арест до указу и наложен штраф по 1550 рублей на госпиталь за то, что, не слушав выписки, учиненной по челобитию Михаила Шафирова, и не освидетельствовав о надлежащей ему жалованной даче, прежде закрепы обер-секретарской за просьбу брата его барона Шафирова, без согласия других сенаторов только двое продерзливо приговор подписали, по коему определили онному Шафирову выдать жалование без вычету, да сверх того и на излишнюю треть. Второе. Пренебрежением, хотя и неумышленно, но непорядочно поступили и говорили, будто Шафирову при слушании выписки можно быть. Долгорукий и Голицын обратились к императрице с просьбой о ходатайстве и получили освобождение от ареста и восстановлены были в чинах. Видели, как гордый князь Дмитрий Михайлович несколько раз стукал головою в землю перед Екатериной, благодаря ее за милостивое заступление. Но штраф снят не был. Голицын писал Макарову. «Заняв 500 рублей, заплатил. До стальных не имею чем заплатить, а прич займов. И житье мое в Петербурге с убытком. Не имею ни одного загона земли. Все докупаючи жил. И двор строю в долг». Долгорукий писал о том же. В январе 1724 года Петр в присутствии своем в канцелярии Вышнего суда подписал «Не править». Причины строгости наказания, которому подвергся Шафиров, Петр высказал впоследствии в указе от 5 февраля 1724 года. «Кто в суде неправду учинит, или в каком не есть деле ему поверенным, или в чем его должность есть, а он то неправдую будет делать, по какой страсти, видением и вольно, такого яко нарушителя государственных прав и своей должности казнить смертью натуральную или политическую по важности дела и всего имения лишить. Когда кто в своем звании погрешит, то беду нанесет всему государству яко следует. Когда судья страсти ради какой или похлебства, особливо когда лакомства ради погрешит, тогда первое станет всю коллегию читься в свой фарватер сводить, опасаясь от них извета, и, увидев то, подчиненные в какой роспуск впадут. Понеже страха начальник бояться весьма не станут для того, понеже начальнику страстному уже наказывать подчиненных нельзя, ибо когда лишь только примется за виноватого, то он и смело станет неправду свою покрывать выговорками непотребными. «Да я очми знать, а иной на ухо шепнет или через друга прикажет, что если не поманит ему, то он доведет на него». Тогда судья, яко невольник, принужден прикрывать, молчать, попускать, что же из всего последует? Не иное, что только подчиненных распускное житие, бесстрашие людям разоренье, еще горшее – прочим, судьям соблазн.